14.06. Особое мнение. Роман Попов, Антон Мелехин со звукорежиссерским пультом. Николай Иванов у нас сегодня со своим особым мнением. Политаналитик, политолог. Николай.
Добрый день, Роман.
Добрый день.
Добрый день, слушатели.
Экономические, собственно говоря, расклады прямой линии президента мы уже разобрали. Давай политические. Вот огромное количество экспертов уже успели отметить, что внутри политических историй Владимир Владимирович Путин нам не предоставил. Ничего нового не было сказано. Слово «коррупция» вообще ни разу не произнесено. Ни про выборы, ни про гражданские институты практически не говорилось. Почему?
Ну, на самом деле, Путин, на мой взгляд, говорил, наверное, о тех проблемах, которые сегодня в наибольшей степени волнуют жителей. Это понятно, это экономика, поэтому послание было, наверное, за многие годы экономическим и внешнеполитическим. То есть второй вопрос – это внешняя политика, точнее, там логически как раз экономика вытекала из внешней политики, из той ситуации, которая сложилась сегодня вокруг России. И, естественно, это было увязано с теми проблемами экономическими, которые сегодня есть. Поэтому темы внутренней политики, ну, на сегодня, наверное, в меньшей степени волнуют там людей выборы, мэров, там не выборы, то есть их волнует там, какой будет курс рубля к доллару в наибольшей степени. Соответственно, это послание было экономическим даже. Вот вы меня позвали обсуждать политику, но вот я, честно говоря, даже не знаю, о чем говорить, потому что в политической части, а по сути это была внешняя политика только, Владимир Владимирович, он принципиально нового ничего не сказал. То есть он просто обобщил, наверное, все то, что он говорил там с начала года, с момента Крыма, так скажем, кризиса на Украине и прочее, и, по сути, повторил то же самое, причем, на мой взгляд, я бы не сказал, что это антизападная риторика. То есть, вроде бы по риторике, так скажем, по внешним каким-то эмоциональным вещам казалось, что, да, антизападная, но на самом деле там есть некие месседжи, на мой взгляд, которые Владимир Владимирович как раз Западу посылал. Вот. В этом послании.
Месседжи ты имеешь в виду, вот эти фразы «мы открыты», «мы готовы», «мы готовы»,
ну,
«мы открыты»?
В том числе это, да. Затем, если там ты заметил, наши слушатели обратили, может быть, внимание, что слово «Новороссия», там, скажем, Донецкая народная или Луганская народная республики, там Восточная Украина, вообще он не произносил ни разу. То есть он действительно говорил о Крыме много и вообще не говорил о той Новороссии, которую он однажды называл вот эту часть
Украины.
Ну и
да, и, собственно, политтехнологический термин «русская весна» он аккуратненько заменил не менее политтехнологическим, кстати, «крымская весна».
Ну, да, да. То есть я вот этот месседж для Запада, на самом деле, я его читаю так, что Крым наш, Крым мы не отдадим никогда и ни за что, но по всему остальному мы готовы разговаривать, договариваться. Ну вот я этот месседж увидел так. Крым – это сакральное место для России.
Я знаю, что у тебя в знакомых достаточное количество бизнесменов. Я знаю, что, безусловно, наверное, каждый, кто занимается бизнесом, ну, хотя бы на сколько-нибудь широкую ногу, то есть элементарно, каждый, для кого это основной способ заработка, естественно, за прямой линией, за обращением к Федеральному собранию смотрел. Следил, ждал. Успел ли ты уже пообщаться с бизнесменами? Что они говорят? Вот люди, я имею в виду конкретно людей с полей, не аналитиков, а вот что говорят люди с полей?
Вот если говорить о малом и среднем бизнесе, я имею в виду именно бизнес, там, а не тех, кто занимается там спекуляциями какими-то на финансовых рынках, либо какие-то крупные компании, то вот как раз у меня есть несколько знакомых там собственников, руководителей компаний именно среднего звена такого, причем из разных сфер, там есть медицинская, есть там компания, значит, которая занимается вообще судовыми, значит, речными перевозками. И Вот могу сказать, что они восприняли очень позитивно, на самом деле, те месседжи, которые были заложены, особенно в части налоговых вещей, в части надзорных каникул, так называемых, потому что, ну, действительно, не секрет, что сегодня проверками просто душат и этот бизнес весь, и средний, и малый. Они восприняли это с воодушевлением. Другой вопрос, что, конечно, на 100% ни у кого нет уверенности, что все это будет реализовано в той форме, в которой было заявлено. Но в целом я хочу сказать, что именно вот в экономической части, вот со стороны именно малого, среднего бизнеса, который, я еще раз подчеркну, занимается именно не спекуляциями, а именно производством товаров, услуг, вот, из тех, кого я знаю, ну, в общем-то, довольно позитивно.
То есть в данном случае малый, средний бизнес отреагировал воодушевленно?
Ну, из тех, кого я знаю, вот я могу сказать, что да.
Скажи, пожалуйста, твое ощущение, вот это послание, оно в данном случае примет форму каких-то, ну вот, в ближнем времени законов, поправок, там, я не знаю, принятых решений? Вот не потом, не через 3, не через 5, а вот сейчас, вот уже через неделю, через 2. Если да, то в какой сфере?
Ну, я думаю, что это как раз ключевой вопрос, потому что вот вчера говорили, что почему там рубль никак не отреагировал, а даже и упал после послания. Сегодня, правда, уже он вырос. Вот, но, тем не менее, я думаю, что вопрос именно доверия, вопрос исполнения целей заявленных хорошие, в принципе, в экономической части, либеральные, но я думаю, что просто у игроков, у тех же представителей бизнеса на сегодня серьезные сомнения в том, насколько это будет реализовано. Вот когда, как ты говоришь, чем быстрее, на самом деле, я бы на месте президента там и правительства максимально короткие, сжатые сроки уже принял бы, запустил бы нормативные акты в исполнении вот этих основных, так скажем, знаковых заявлений президента. Если все увидят, что это начало приобретать уже форму законов, там, соответствующих там документов, я думаю, что тогда будет более позитивная реакция и на рынках, в том числе там на финансовых, и на иных каких-то.
Коль, вот скажи, пожалуйста, а почему столько обтекаемых формулировок у нашего президента в этом послании присутствовало? Столько возможностей для двусмысленного толкования? Ну вот, например, вот с теми же самыми, да, когда вот он, допустим, говорит слово «существенный», то есть там применительно каким-нибудь там к проверкам, там существенное нарушение. И сразу же получается, что такое существенное нарушение? Как это толковать?
Ну вот в этом-то как раз и одна из проблем, что пока мы не видим каких-то нормативных актов на эту тему, естественно, когда это все обретет форму законов, я тут соглашусь, что ну, пока такой общий характер носили эти заявления, когда будет видно, как это будет прописано в законодательстве, естественно, ну, или в ту, или в другую сторону, наверное, можно будет сделать выводы о том, как это реализовано. Пока я согласен, что намерения хорошие, однако они довольно общий пока характер носят.
Послание президента мы можем назвать беззубым?
Ну, мое мнение, что, возможно, в нынешней ситуации, наверное, беззубым в каком смысле? В политическом, в экономическом, я не знаю,
что... Да вообще, да в любом. И в политическом, и в экономическом. Потому что вот обрати внимание, что несмотря на, в общем, правильные посылы, какие-то шаги, ведь ничего конкретного он не говорил. То есть, допустим, на что неоднократно обращали внимание, он не говорил ни о каком резком шаге. То есть, даже в сфере экономики мы должны... Он не говорил, мы запретим, мы сделаем там, мы отменим. Ничего подобного.
Но в экономике как раз, мне кажется, довольно конкретные инициативы. Другой вопрос, что ну а какие резкие шаги? Если кто-то там ждал, например, что он заявит, что мы там Крым возвращаем, значит, все, дружим с Западом, ну понятно было, что этого не будет. Так же, как и с другой стороны, вот там Проханов расстроился очень, видимо, он думал, что президент скажет, что мы там признаем там Новороссию и забираем к себе. Соответственно, мне кажется, бояться. Как раз сегодня ситуация такая, что, возможно, и не надо никаких резких заявлений, потому что неизвестно, как они могут сказаться на экономической ситуации. Я думаю, что исходили из этого, что кое-какие инициативы конкретные внесли в части экономики, но не кардинальные пока на сегодня, чтобы в ту или иную сторону не развернулась ситуация кардинально.
Сейчас еще последний буквально один другой момент по посланию президента, а потом уже к посланию губернатора. Значит, и вот смотри, и последний момент. Обратил ли ты внимание на то, что в этом послании он постарался угодить абсолютно всем, и в результате все оказались недовольны? То есть я уже успел почитать, что, допустим, его обвинили в том, что он не сказал про Новороссию, его обвинили в том, что он не сказал про либерализацию напрямую, его обвинили в том, что он не объявил новой экономической политики, и его обвинили в том, что он ее объявил. Хотя, то есть во все стороны можно одинаково хорошо и одинаково плохо все трактовать.
Но мне кажется, что, честно говоря, Владимир Владимирович, он в принципе человек, который крайне редко какие-то делает однозначные резкие движения в ту или иную сторону. Он всегда пытается балансировать, значит, между разными группами и силами. То, что там крайние какие-то силы как с той, так и с другой стороны недовольны, ну, наверное, показатель того, что все-таки Путин пытается центристскую какую-то выдерживать позицию. Другой вопрос, насколько долго он сможет ее выдерживать там, в нынешней непростой там ситуации экономической. Потому что рано или поздно, возможно, придется и более какие-то серьезные там радикальные делать шаги. Ну, он человек очень осторожный, и я бы так сказал, всегда оставляет себе максимальное поле для маневра в любой ситуации. Вот. С Крымом там действительно для него на самом деле не характерный был шаг, когда довольно быстро и резко было тогда принято решение о присоединении Крыма, но там объективно, я думаю, что если провести референдум любой, там понятно, что жители бы высказались за присоединение к России, поэтому было решено тогда действовать именно так. Сегодня как бы Путин вернулся скорее к той модели поведения, которая у него была там 10 лет до этого, то есть не делать никаких резких движений и всегда балансировать максимально, оставляя поле для маневра, в общем-то, мы по этому посланию это и видим, поэтому, наверное, оно многим не понравилось, кто там как с одной там с правой стороны, так там и с левой, которые бы хотели более резких и определенных каких-то заявлений.
Ну и последний, самый последний момент. И все-таки кому оно было адресовано в большей степени? Если посмотреть подборку федеральных газет, которые выходят, понятное дело, с первополосными материалами по посланию, то здесь мы можем увидеть, что газеты хорошо раскладываются в две практически одинаковые стопки. В одной будет мнение о том, что послание адресовано в первую очередь внешнему миру, в другой мнение, что послание адресовано из исключительно внутри российской общественности.
Ну, на мой взгляд, все-таки, как ни странно, я считаю, что все-таки это внешнему миру было послание адресовано. Я еще раз говорю, что вот при внешней там жесткой риторике и каких-то жестких там сравнениях там с Гитлером, там, условно говоря, вот на самом-то деле я ничего антизападного-то, кроме риторики, не увидел. То есть, да, риторика была жесткая, но при этом, если читать это между строк, то Владимир Владимирович посылал как раз сигнал, вот, тот, о котором я сказал, очень четко он виден. Крым наш, но по остальному давайте договариваться, мы там не хотим сегодня холодной войны там, либо еще какой-то конфронтации. Что касается экономической части, опять же, это было, на мой взгляд, адресовано в большей степени вовне. Показать, что в экономике он готов делать либеральные вещи, все-таки это не закручивать гайки. И это тоже месседж в основном туда, мне кажется.
Ну, а последний абзац послания, он, безусловно, ощущение, что выдран буквально с первого абзаца его новогодней речи. Не удивлюсь, если они будут продублированы вот в этом, вот в конкретном вот следующем месседже. В этом году, как это не раз бывало в судьбоносные моменты истории, наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и жизненную стойкость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, и создают для нас и новые возможности, мы готовы принять любой вызов времени и победить. Мне кажется, что это вот очевидно. Очевидно было взято уже со следующей стопки листов, а там, где ему спичрайтеры написали новогоднюю речь.
Ну, может быть. Нет, ну, сложно говорить. Но это, опять же, ну, как бы такая мантра, да, я тут не вижу в ней какого-то глубоко заложенного смысла. Это, наверное, было бы странно, если бы он по-другому как-то закончил свое выступление.
Ну, просто согласись, что вот буквально меньше, чем через месяц, там в ночь 31 на 1, мы вот именно эти слова будем слышать, только в чуть более расширенном варианте. 14 часов 22 минуты, особое мнение Николай Иванов, вернемся через минутку. 14.24, ну, собственно, ты знаешь, даже, конечно, несколько неловко мне уже было через очень короткое время после послания Владимира Путина читать запись в блоге губернатора о том, что будет и его послание тоже, и вроде как вот с такими тезисами. Несколько неловко, потому что мне почему-то казалось, что губернаторское послание ЗАГС Собранию должно быть процессом, ну, сугубо самостоятельным. А создалось ощущение, что, ребят, мы сейчас с фарватером определимся, в котором идет наш корабль. Вот сейчас, о, все, определились. Слава богу, значит, завтра я вам там, послезавтра я на следующей неделе скажу вам то же самое. Как вот тебе, в принципе, губернаторское послание, которое нас ждет на следующей неделе, насколько оно будет принципиальным, важным, ждать его, не ждать?
Не, ну, насколько я знаю, решение его именно 11-го о том, что оно будет, было принято давно, и тут, ну, как-то не сразу, грубо говоря, после того, как Путин выступил, Басаргин тут же решил выступить вслед за ним, это было плановое, оно и в прошлом году, насколько я помню,
было. Сентябрьское было в прошлом году.
Ну, может быть, сейчас сложно мне там...
Ну, поверь. Просто если тебе сложно, поверь на слово. В прошлом году оно было в сентябре.
Ну, ладно, я просто знаю, что сейчас оно было на декабрь запланировано довольно давно, поэтому, ну, тут как бы так совпало просто.
Там перед сентябрьской пленаркой было послание этим депутатам законодательного собрания. То
есть... Вот. Что касается там содержательной его части, ну, конечно, я думаю, что, наверное, Виктор Федорович будет исходить из установок во многом тех, которые были вчера озвучены президентом. Ну, по крайней мере, по магистральным каким-то направлениям. Но если там ты думаешь, что у меня есть какой-то инсайт там по содержательной части, ну, к сожалению, вынужден, наверное, огорчить. Я вот не знаю, о чем он будет говорить.
Ну, и... хорошо, я тебе скажу. Не вопрос.
Сложно мне предположить.
Николаев, вопросов нет. Послушай, значит, губернатор будет говорить о том, что сделанная в Прикамье ставка на техническое инженерное интегрирование в производство дуальное образование верна. Национальная промышленная политика и экономические рычаги направлены на то, чтобы страна стала законодателем технологических процессов и традиций. Вот об этом будет говорить губернатор.
Я думаю, что не только об этом. Я думаю, что это одна из тем, то, что он написал там в своем блоге, ну, наверное, но тем достаточно много. Я думаю, что и в том числе какие-то не очень приятные. Наверное, все будет каким-то образом спрогнозировать, как ситуация там в том же Соликамске будет развиваться с учетом там аварии на руднике Уралкалия. Ну, все будут вопросы, связанные с этим.
Вот смотри, ты политаналитик, политолог и технолог, в общем, с довольно большим стажем. И наверняка не раз к тебе обращались люди из большой политики, нашей региональной, с просьбой о консультации, там не раз ты давал совет. И вот сейчас давай оторвемся просто вот от какой-то конкретной ситуации. Скажи, пожалуйста, губернатор, насколько это самостоятельный политик вот в своих региональных решениях. Вот мне просто интересно, если самостоятельный, то тогда зачем слушать послание президента?
Не, ну как, у нас есть единая вертикаль власти, некая система управления.
У нас сегодня здесь есть огромное количество региональных проблем, специфичных и свойственных исключительно нашему региону. Почему нельзя заранее выстроить, там, я не знаю, отстроить рэперные точки со своей политики, отталкиваясь от региональной повестки?
Ну нет, все равно идет корреляция с федеральной повесткой. Региональные проблемы, они есть. И о них, я думаю, он будет говорить, но я думаю, что сегодня, особенно в условиях нынешней экономической ситуации, там прямая взаимосвязь. Тем более, что мы знаем, что для исполнения тех же майских указов президента там сегодня это, по сути, возложено на региональные бюджеты. Естественно, они сегодня от федеральной повестки, так скажем, очень зависят. Плюс с учетом в целом вертикально интегрированной нашей политической системы. Ну, понятно, что тут прямая взаимосвязь, и без федеральной повестки там говорить чисто о региональных проблемах, ну, наверное, ни один губернатор не может сегодня.
И все-таки, что здесь должно стоять впереди? Вот что должно быть в голове колонны? Региональная повестка или отклик на повестку федеральную? Я понимаю, что и то, и другое важно, но что должно стоять впереди?
Не, ну, в таком, если контексте, то региональная. Ты же говорил о том, что вообще нужно уйти от федеральной повестки. Я это считаю неправильным. Безусловно, в каждом регионе те или иные акценты существуют. И в послании главы региона, конечно, региональная должна быть повестка, но она все в том или ином виде коррелируется с федеральной. Хотя во главе региональная, я думаю.
Да. То есть, условно говоря, губернатор говорит про 1000 шахтеров, которые в Соликамске там ушли.
Я думаю, это важный вопрос. Я думаю, что о нем обязательно надо сказать.
Да, я не знаю, про дальнейшие проблемы в Верхнекамье, про поселки коттеджные, которые надо расселять, которые уходят под землю, ну и так далее. Да. Про это будет. Там, вопросов
я думаю,
нет.
Что надо говорить.
Вопросов нет, конечно. То есть, но в блоге-то ведь про инженерно интегрированное в производство дуальное образование. И вот это вот, конечно, меня несколько смутило, если честно. Хотя, еще раз, к образованию у меня никаких вопросов нет.
Ну, я тут предлагаю не гадать. Я думаю, надо дождаться просто послания губернатора.
И послушать.
В блоге может быть одно, там потом это все будет корректироваться.
Николай Иванов с особым мнением. Мы вернемся через 3 минуты. 14:33, особое мнение. Роман Попов у микрофона. Сегодня с особым мнением Николай Иванов, политолог, политаналитик. Еще раз добрый день, Коль.
Да, добрый день.
Значит, ну что, давай от посланий мы на нашу грешную. Пробежимся буквально вкратце по самым последним событиям. Скажи, а в курсе ли ты, что у нас депутаты начинают ставить палки в колеса новой парковочной политики?
Ну, я мельком читал в «Коммерсанте» сегодня эту информацию. Читал, в курсе.
Отсюда у меня самый простой вопрос. Самый простой. Все, загубили проект? То есть, я так понимаю, что если сейчас у нас до СМИ доходит информация о том, что есть серьезное разночтение и разногласие, то это фактически обозначает, что нет, ребят. Это чтоб мы-то допарковались доплатно, да фиг вам.
Ну, не знаю, может быть, это опять станет предметом для каких-то договоренностей. Я думаю, что такой вариант тоже не исключен, что я пока не думаю, что на этой теме ставить надо уже крест. Может быть, взамен там на какие-то уступки там со стороны там администрации и прочее, все-таки эта тема будет поддержана. Поэтому, ну, посмотрим. Возможно, это карта просто, которая разыгрывается.
То есть, тема первополосная, да. А раз она первополосная, то мы можем обозначить свое присутствие в ней, да. И сторговаться где-то, да, там на задворочках.
Да, ну, так уже бывало, в принципе.
Ну, потом, например, так неоднократно бывало с ипподромом.
Да.
То,
да,
есть, и это тоже тема последних дней и недель. Расскажи мне, пожалуйста, что с ипподромом будет сейчас? Поделись своими соображениями на этот счет. Ведь фактически Росевродевелопмент абсолютно против течения, против ветра пойдя, сказали: братцы, мы вложим в вас 2 лярда.
Ну, вот это удивительно. И вызывает двоякое вот у меня пока чувство. С одной стороны, вроде какие молодцы, значит, несмотря на кризис и на все прочее, когда там другие там с той же эспланадой, значит, свертывают и прочее, они не боятся и заходят, но тут же возникает вопрос, а насколько это все, опять же, не останется ли этот проект в той же стадии, как, к сожалению, у нас все остальные проекты, очень многие, которые громко заявлялись, так и не были реализованы. Но вот пока такой уверенности нет. Я честно скажу, про эту компанию знаю очень мало, Росевродевелопмент, поэтому не готов сейчас со своей стороны прогнозировать, насколько их намерения будут осуществлены. Очень хочется верить, чтобы наконец-то уже там эта тема каким-то образом закончилась, и там уже ж тогда, раз там подрома не будет уже, это точно, судя видимо, да, на сегодня, то есть, ну, пусть тогда хоть что-то будет там, не знаю, это как там, столица, планета?
Планета. РК-планета. Вот, хорошо, ладно, окей, смотри, следующая история. А у нас буквально вот тоже история последних дней. В политике виднейших коммунистов исключают из партии.
Ну, эта история на самом деле не последних дней, это уже, наверное, последнего года там, если не больше. В общем-то, очевидно было, что у нас фракция коммунистов, она неоднородна, что есть там Корсун, так скажем, с такими идейными коммунистами, как там Айтакова или там Жилобович, а есть группа, скажем так, людей, которые были в свое время выбраны при поддержке КПРФ, ну, в общем-то, которые не являются, наверное, такими идейными именно коммунистами, это и тот же, значит, Старков, и Кузьмицкий, наверное, в какой-то степени, да и Чебыкин, который сегодня, правда, занял сторону Корсуна, в общем-то, но я не исключаю, что и он там со временем станет не нужен вот этой старой гвардии, так скажем, во главе с Корсуном.
Слушай, у коммунистов есть еще и молодая гвардия, и в данном случае она в лице Сергея Андреянова сотоварищи сейчас, в общем, как мне кажется, очень-очень правильно активизировалась на Крахалях, помогая местным жителям в их борьбе за пустырек, который они именуют сквером. Здесь ничего негативного в слове «пустырек» нисколько. То есть есть территория, которую люди хотят эксплуатировать так, а там предприниматели иначе. И вот туда вписались коммунисты. Насколько я понимаю, вписались не зря.
Ну, я думаю, что, мое мнение, там как раз округ освободился в городской думе 32-й, и Андреянов, наверное, будет, скорее всего, выдвигаться там вместо Ушакова в городскую думу на довыборах. Естественно, тема сегодня сама, как говорится, появилась вот эта, ну, как говорится, это его проблемы, там будет выдвигаться, не будет. Главное, чтобы там действительно людей услышали, наверное, и как-то эту проблему, она так или иначе разрешилась. И если там это все делается незаконно, наверное, соответствующие меры должны быть приняты.
Вот. А вот тут вот смотри, какая интересная штука. Ведь когда люди начали шевелиться по поводу отстоять себе сквер, когда только начали шевелиться и пошли, еще не пахло там коммунистами, мы общались с экспертами, в том числе, кстати, и из числа политиков, и чиновников, и депутатов Заксобрания, и в целом наши-то эксперты, которые, к тому же, еще и абсолютно провластны, в целом-то были на стороне людей. Отмечаю, что схема, когда через арбитражные суды отбивается участок земли, как-то не очень хорошая, и что вот эту схему надо бы ее перепроверить и так далее. Сейчас, когда туда вписался Андреянов сотоварищи, как-то эксперты отошли в сторонку, и чиновники предпочитают не комментировать, и создалось ощущение, что коммунисты, младокоммунисты, делают там жителям-то медвежью услугу.
Ну да, потому что эта тема сразу политизируется, и понятно, понимают же, что Андреянов там не просто так, что он ее будет использовать в своих личных каких-то целях политических, и тех же людей, возможно, которые там первоначально сами скооперировались там и начали борьбу за то, чтобы составить этот сквер. Вот. Но я еще раз говорю, что люди-то в этом не виноваты. Там нет. Андреянов, не Андреянов. Все равно нужно разбираться в этой ситуации. Я тут согласен, что схема очень много вопросов вызывает. И мне кажется, что если бы городские бы власти, наши там районные, не знаю, там городская администрация бы вовремя отреагировали, и сразу бы люди увидели, что они начали так или иначе решать эту проблему, посмотри, Андреянов вот бы и не появился.
По моим данным, они уже были готовы. Вот по моим данным и по моей информации, готовы они были. Готовы пойти, дать комментарии, открыто выступить на стороне там, людей и каким-то образом вписаться в процесс. Но сейчас никто на этот шаг не пошел. И, в общем, еще раз повторюсь, да, ты уже сказал об этом, по мне не пошли по вполне понятным причинам.
Потому что это бы добавило очков Андреянову, получилось бы, что только когда он подключился, вроде проблема эта решилась, это понятно, но люди-то в этом не виноваты. Я думаю, что все равно так или иначе проблему надо решать. Вот.
Прости, что я тебя сейчас передергиваю с темы на тему. Скажи, а ты рейтингом эффективности, выживаемости и прочим-прочим вообще веришь?
Ну, не всем.
Ну вот сейчас, например, последний, Прикамье на 67-м месте в рейтинге эффективности управления по исследованиям АПЭК и Высшей школы экономики.
Ну, там надо смотреть конкретные критерии. Я просто, к сожалению, я знаю этот рейтинг, что он появился. Там очень много показателей. Я просто все детально не изучал. И как бы там это, кстати, серьезное довольно исследование, в отличие от многих других, потому что там очень много экспертов. Там очень серьезная система показателей. Я думаю, что, наверное, ему можно доверять. Вот. Но комментировать, в какой там степени те или иные оценки справедливо поставлены, ну, наверное, не готов пока.
Ну и, наверное, последняя история. Наверное, последняя история, о которой я бы хотел тебя обратить. Это история такая общемедийная. Сюда и Ольга Лоскутова, которая заявила о своем уходе с поста. Сюда и «Комсомольская правда», которая вроде как переходит под контроль неких провластных структур. Сюда и различные витки фейсбучных войн и, собственно говоря, кристаллизация ситуации, когда журналистов разводят по берегам, казах ты за наших или за них, и там за этих или за тех. Вот. То есть в данном случае следишь ли ты за такими внутрицеховыми, условно, разборками? Да, нет, как к ним относишься?
Ну, я слежу за общей медийной ситуацией, безусловно, в Перми. Вот. Не люблю, когда на личности начинают переходить, скажем, потому что я считаю, что все равно, ну, какая-то цеховая солидарность должна быть. Вот. Если с точки зрения общей картинки смотреть, ну, скажем, то, что вот делает и про как «Актив Медиа», по-моему, там, где и «Трибуна», и «В курсе». В принципе, ну, мне нравится, ну, особенно, наверное, «Трибуна», потому что все-таки там она мне ближе по содержанию, с интересом читаю. То, что сейчас делает, скажем так, про губернаторский холдинг, наверное, вот то, что информацию я читал, не знаю, так или нет, о том, что «Комсомолка» будет в их холдинге, тоже, наверное, правильно, потому что, ну, «Комсомолка» – это раскрученный бренд уже. На мой взгляд, надо было ей сразу, наверное, по такому пути идти, не создавать. Может быть, новые какие-то бренды, которые, ну, в Перми не прижились, там уже не идут, а взять какой-то раскрученный массовый бренд. Ну, в общем-то, с точки зрения, так скажем, стратегической, правильно. Главная проблема в контенте, как там многие эксперты отмечают. Ну, тут уже надо думать, смотреть. Потому что бренд брендом, но без контента не будет работать он эффективно. Вот. Что там говорить об остальных? Ну, надо сказать, кстати говоря, что 2014 год вообще интересен, потому что он сломал рынок СМИ, который существовал в Перми на протяжении там даже не десятка лет, а, наверное, лет 15. Если что касается звезды, то вообще больше. Потому что звезда там и трушников, но это уже вечные были какие-то неразрывно связанные категории. В этом году все поменялось и со звездой, и с местным временем, с тем же. Появились новые, там, я имею в виду, холдинг как раз вот, где трибуна и в курсе. Игроки довольно серьезные. То есть такого передела на рынке СМИ, наверное, не было со времен там, появления там, бесплатной газеты «Местное время», когда Трутнев стал мэром, конец 90-х, там, середина 90-х годов. То есть передел очень серьезный, к чему это приведет. Мое мнение, что многие бренды, даже старые, будут исчезать, возможно, будут не такими уже, появятся новые или будут усиливаться. Вот.
Та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли.
Ну, кстати, да, вот в СМИ это очень заметно в пермских сегодня.
Николай Иванов, особое мнение, спасибо большое.
Спасибо.